Мама, анархия, папа, стакан портвейна, мама. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, 21.30, сразу же после «Вестника Рыбаря», или, по-моему, не так называется передача. В общем, сразу же после «Выборя» сегодня с вами я, и мы с вами продолжим читать Иосифа Сталина, мы с вами обсудим некоторые новости, и в первую очередь, конечно, две темы, которые я бы хотел... Три темы, которые я бы хотел обсудить. И первое, самое главное, как вам моя новая картинка? Во-первых, те проблемы со звуком, на которые вы очень активно жаловались, сегодня были категорически решены. Теперь все нормально должно быть со звуком. Я обновил камеру, картинка должна стать намного лучше. Жду, пока в бот канала Соловьев Лайв, да, вот в этот самый бот, который у меня находится прямо на экране. Вы можете прямо вот по экранчику навести смартфон и что-нибудь туда написать. Например, вот какой я молодец. Вот он. Я вам даже покажу. Ну-ка, выведите вот сюда вот. Я даже с планшета сниму. Я снимаю с планшета, вместо того, чтобы скрин просто показать. Ну, выведите планшетик, выведите. Так, почему-то картинки не видно. Камеру мы починили. И после этого сразу же сломалось все остальное. Ладно, бывает, поэтому мы с вами продолжим. В любом случае, я собирался побольше читать и поменьше... всякого своего говорить, так что ладно. Но я расстроен, короче. Можете написать в бота, как вам моя новая камера, потому что картинка у нас должна быть просто великолепной, и больше никаких проблем со звуком. Я не буду больше читать ваши недовольные возмущения, я не буду больше сам негодовать от того, что мы что-то не смогли починить и что-то сделать. Вот. Ну, за исключением планшета, но планшет уже работающий в следующий раз. Сегодня я бы хотел немножечко поговорить сразу же на три темы, касающиеся Виссарионовича. Это нация, это решение национального вопроса и, конечно же, это шовинизм. Обратите, кстати, внимание, как изменилась риторика некогда моих братьев по цеху. Как все марксисты, когда меня позвали вещать на Соловьев Лайф, я, кстати, тогда очень сильно удивился, я помню, как я пришел в редакцию, я говорю, слушайте, а вы там, ну, знаете, кто я такой и прочее, вы за меня вообще как бы шарите, так сказать, потому что я типа... Кстати, очень классно, что с наших с Кацом, ну, это многие называют дебатами, с нашего общения с Кацом завирусилась фраза «Да я вообще социалист». Ну, то есть она, вырванная из контекста, стала мемом, очень смешным. Но по факту я к чему это говорил? К тому, что я не являюсь сторонником нынешней власти, я не являюсь сторонником Владимира Путина. Я типа к тому, что Кац меня пытался подловить. А вот Пригожин, никак не наказал. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, это дубль 2. К сожалению, в предыдущий раз камера немножечко, точнее не камера, камера-то у меня новая. Извините, я аж занервничал. Как вы видите, все проблемы со звуком решены, как вы видите, все проблемы с камерой решены, камера новая, все очень круто, но, к сожалению, один из роутеров почему-то умер внезапно, и что-то ему не понравилось, и что-то все как-то пошло через жопу, и что-то как-то все почему-то сломалось, но, к сожалению, к счастью, для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, вот, видите, вот только... Вот что значит грех, гордыня. Только я возгордился тем, насколько хорошо мы все сделали, насколько хорошо я тут и со светом поигрался, и камеру новую для вас специально купил. Между прочим, двухмесячное свое жалование как бы на Соловьев Лайф, вот без шуток, отдал за эту камеру, только чтобы у нас больше с вами не было проблем никаких. Итак, я не буду сейчас теперь ходить вокруг да около, мы с вами все-таки немножечко поговорим об Иосифе Сталине. Мысль, которую я хотел заложить в начале, которую я хотел для вас разжевать, мне теперь придется вам достаточно кратко сказать, потому что в 22.30 я уже должен закончить, ибо там уже пригласили, соответственно, спикеров, поэтому сегодня у нас, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, будет очень коротенький эфир. Итак, когда я только начинал увлекаться марксистскими идеями, пытался понять, кто же такие пролетарии, кто такие... Кто передовая движущая сила революции и нужна ли нам революция, ничего не знал ни про Майдана, ни про что. Меня очень многие мои друзья по цеху, которые были моими, можно так сказать, учителями, или правильнее, наверное, будет выбрать слово, наставниками, они мне говорили: «Стас, это все очень опасно, марксизм, есть некоторые гонения на марксистов, их увольняют с телеканалов и прочее, поэтому, когда... На Соловьёв Лайв меня позвали вещать, я, конечно, очень сильно удивился, но оказалось, что любого рода социалистические взгляды не являются проблемой. Проблемой является пожелание уничтожения России, да, это как раз-таки троцкисты вроде Бориса Кагарлицкого и прочие, причем я не говорю, что они являются агентами Госдепа, я... Могу очень долго рассказывать про мягкую силу, и вот, знаете, читая Иосифа Сталина, я в этом в очередной раз убеждаюсь, что примерно все так именно и работает. Извините за небольшой сумбур, теперь пытаюсь очень большое количество мыслей уложить в короткие предложения, чтобы быть кратким, ведь краткость сестра таланта, но я, видно, не ее племянник, потому что... Кратко, я не умею, я люблю подумать, разжевывать, но теперь из-за этой лажи в эфире начал нервничать, и у меня буквально все теперь валится из рук, и я переживаю по этому поводу. Ну а спасибо, что остались в эфире, поэтому давайте я все-таки немножечко поговорю об этом. Теперь я читаю комментарии о том, что я такая мразь. Сперва они говорили, Стас переобулся в охранителя. После того, как они это про меня начали говорить, раз Стас вещает на ТВ, он теперь охранитель и будет славить Путина, я, наоборот, Владимира Владимировича критиковал, так как может критиковать его гражданин, который хочет всего хорошего для своей страны. Их это не устроило. Я не марксист. Начали им зрители писать, что, послушайте, там, уважаемые, ну, вообще-то Стас говорит о социалистической революции, говорит о борьбе рабочих за свои права. Оказалось, что я все-таки марксистские вещи говорю на телевидении, но потом они переобулись, у них другая риторика. Я использую марксизм для того, чтобы заставить вас солидаризироваться. После этого мои зрители действительно начали скидывать им ролики, где я говорю о солидаризации по признаку рабочей. Все, никаких других признаков, ни национальных, никаких других идей, кроме принадлежности к рабочему классу, нет. После этого их и это не устроило. Оказалось, что я все это делаю. Да, я говорю о солидаризации рабочих, но подразумеваю я на самом деле солидаризацию по признаку россиянин, потому что я вообще фашист, расист и все это. Я начал читать Сталина, а против Сталина-то современные... Марксисты мало чего хорошего, плохого могут сказать, потому что они его как бы нормально к нему относятся, это же все-таки лидер некогда социалистического государства. Но и этого оказалось недостаточно. Теперь, оказывается, читая Сталина, я использую чтение Сталина для того, чтобы вербовать людей на службу по контракту, призывать их на СВО и множество других причин. То есть все сказанное мной полностью пропускается мимо ушей, остается только сам факт моей работы на телевидении, и кроме этого предъявить мне нечего. Сейчас очень важная тема. Я бы с вами хотел поговорить о национал-социализме. Ну что, мои маленькие любители национал-социализма? Нет, на самом деле, я бы хотел с вами поговорить действительно о нацизме, о нации, национальности, национализме, фашизме и вот всяких таких вещах. И прежде всего я бы хотел с вами прийти к определению нации. В этом моменте со Сталином многие не соглашаются, потому что у него примерно так звучит: нация суверенна и все нации равноправны. Здесь с ним не поспорить, но по поводу самого определения нации как некой общности людей, объединенных этническими, да, признаками, многие не соглашаются, потому что есть еще и культура, но как бы тут ни было. Я вам сегодня все-таки Виссарионовича именно читаю. У нас сегодня... Поменяйте, пожалуйста, титр «Сталинские чтения», а потом обсуждение новостей со Стасом «Как и просто». «Как просто». «Русские марксисты, — пишут Виссарионович, — давно уже имеют свою теорию нации. По этой теории нации есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности четырех основных признаков, а именно на базе общности языка, общности территории, общности экономической жизни и общности психического склада, проявляющегося в общности специфических особенностей национальной культуры. И это из работы «Национальный вопрос и ленинизм», том 11, страница 333. Получается интересная ситуация. Я до этого все время неправильно говорил определение нации по Сталину. Видно, мы использовали, цитируя Виссарионовича, старое определение, которое он со временем вместе с другими марксистами доработал. И, на мой взгляд, оно... отражает общность. То есть я считаю, что мы, наверное, русские. У меня какая-то музыка в ушах появилась, немножечко странная. Вот. Я надеюсь, я еще жив, я надеюсь, я еще в эфире. Я начал нервничать. Так, я в эфире? Я в эфире. Выключите мне, пожалуйста, музыку. Я опять испугался, что все сломалось. Пожалуйста, выключите музыку. У меня музыка играет, как вот это. Вот. общность людей. Пожалуйста, выключите музыку, у меня музыка в голове. Что-то сегодня все как-то пошло не по плану. Вот такие вот бывают эфиры на телевидении, придется мне скинуть наушники. То есть, по сути, хоть мне и не нравится идея русского мира, не сама идея, а то, как именно она распространяется, и само название, то есть получается, что русский — это наднациональное понятие, так же, как человек советский. Но все-таки все люди, которые живут в России и считают себя россиянами, наверное, могут называть себя и русскими, скажем так, по нации, во всяком случае, по определению Сталина, если мы с вами в таком ключе рассуждаем. При этом, само собой понятно, что нация, как и всякое историческое явление, подлежит закону изменения, имеет свою историю, начало и конец. Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый по отдельности, недостаточен для определения нации. Более того, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией. Это тоже очень большой вопрос. Но есть большой нюанс. Но есть еще такое понятие, как национальность. Опять же, извините, разнервничался, потому что музыка заиграла, она меня испугала. Нация, как и всякое историческое явление, подлежит закону изменения, имеет свою историю, начало и конец. Но какое решение более всего совместимо с интересами трудящихся масс? Автономия, федерация или сепарация? Все это вопросы, решения которых зависят от конкретных исторических условий, окружающих данную нацию. Более того, условия, как и все, меняются, и решение, правильное для данного момента, может оказаться совершенно неприемлемым для другого момента. Это очень хорошая фраза, ведь нет ничего абсолютного, только ситки все возводят в абсолют, потому что мы с вами должны понять, что я бы эту мысль еще бы больше довернул и сказал бы, что репрессии, да, что национализация, что экспроприация активов и прочее, все это не является само по себе ни плохим, ни хорошим. Все это инструменты. Вот, например, когда оббирают бедного человека, у которого и так, который нам без соли детородный орган доедает, у него отбирают все. Я считаю, что такая вот экспроприация или национализация — это плохо. Но когда оббирают олигарха, это тоже плохо. Но вопрос, в чью пользу его отбирают? Если в пользу простого народа, то это экспроприация хорошая. Если отбирают в пользу государства или какого-нибудь, а государство не социалистическое, то это экспроприация плохая. То есть нет ничего хорошего или плохого самого по себе. Все это является лишь инструментами. Мы не хотим быть ни молотом для слабых народов, ни наковальней для сильных. Это тоже очень хорошая фраза. Теперь про шовинизм и национализм. Окончательное, вот очень важная цитата тоже, мне кажется, ее важно понять. Окончательное падение национального движения возможно лишь с падением буржуазии. Я человек, который немножечко изучил историю Украины после Евромайдана, и понимаю, что она является одним лишь из частных случаев национализма и нацизма. Утверждаю, что национализм и нацизм всегда растут из интересов буржуазии. И в этом плане Сталин, как вы видите, того же мнения придерживается. Почему? Потому что как заставить людей покупать только конкретный бизнес? И вдумайтесь, вот эти вот вещи, они работают так же, как и культура отмены. Культура отмены, она не на пустом месте взялась, она нужна для того, чтобы заставить нас покупать продукты конкретного бренда. Ты же не будешь покупать Рибок, они же продвигают ЛГБТ, ты же за традиционные ценности, ты же против этих самых ЛГБТ, ты же за наших, ты же за хороших, поэтому не покупай Рибок, у них там вот эта зарина в рекламе, покупай лучше Найк, тем более есть еще фирма Adidas, а Adidas для наших футболистов, в цвете флага России делает всякие штуки. И я не говорю, что это плохо, я лишь говорю, что подобного рода настроение используется. Или наоборот, да, другая сторона. Давай, покупай Рибок, ты же видишь, нас рекламирует продвинутая ЛГБТ-активистка Зарина. А Adidas, они вот этот вот российский флаг, они поддерживают преступную российскую власть. Зачем тебе это надо? Не покупай, покупай Рибок, не покупай Adidas. Это работает абсолютно в обе стороны. Именно так и появляется национализм. И вы сейчас скажете, блин, ну не знаю, как-то это притянуто звучит. Вспоминайте пример батальона Азов, запрещенный в России экстремистская террористическая организация, но только не самого Азова, а такого же запрещенного на территории России правого сектора. Люди, которые шли на Евромайдан, люди, которые шли свергать власть, это были в первую очередь предприниматели. Кто оплачивал палатки? Их оплачивал Порошенко. Зачем он это делал? Для того, чтобы продавливали евроинтеграцию, которая была невыгодна. Зачем Порошенко евроинтеграция? Потому что бизнес его настроен был на Европу, и с Европы работал так же, как и Коломойский. Кто спонсировал тетушек, да, противоположную сторону? Разумеется, олигархи, чей бизнес был заточен на работу с Россией, понимаете? Именно они разделили, и я ни капли не преуменьшаю. На мой взгляд, может быть, я, конечно, плохо обдумал это, но, на мой взгляд, борьба людей Донбасса является национально-освободительной борьбой. Но это не отменяет того факта, что отчасти помогали им олигархи, которые просто у них совпали интересы. Это не значит, что люди на Донбассе какие-то действительно там сепаратисты и плохие. Это лишь значит, что совпали цели, и олигархи, да, им помогали, которые были рассчитаны на бизнес России. Но... А то все-таки начали ребята, которые хотели строить бизнес с Европой, несмотря на то, что таможенный союз, который предлагала Россия и российские олигархи, был намного выгоднее, чем Евроассоциация, и поэтому ребята начали силовыми методами продвигать именно Евроассоциацию. То есть мне, будучи чиновником, у которого весь бизнес заточен на Европу, выгодна Евроассоциация, поэтому я буду, устраивая протесты, прогибать власть и заставлять исполнять ее, эту самую власть, исполнять нужные мне вещи. А потом, как объяснить всем этим нацистам, которых взращивали, да, из украинского объединения «Свобода», из патриотов Украины, которое было их боевым подразделением, хотя, на мой взгляд, это само по себе странно, что у какой-то партии есть боевое подразделение, которое там тренировалось, у которого были дети, да, которые ездили в эти детские лагеря и прочее. Для меня это, конечно, странно, что на территорию страны может находиться какая-то парамилитаристская организация. Ну ладно, это все с 91 года происходило, и, возможно, просто Янукович, президент на тот момент, не был заинтересован в том, чтобы с этими ребятами разобраться. Но все-таки возникает резонный вопрос, почему они смогли свергнуть власть. И ответ на этот вопрос простой, потому что Америке Евроассоциация тоже была более выгодна, потому что у Байдена, который выступал в Верховной Раде, у него были свои интересы, мы вспоминаем с вами дело Бурисмы. И он поддерживал в том числе и Коломойского. А Коломойский, которого сразу же после Евромайдана назначили губернатором Днепропетровска, поддерживал интересы как раз-таки европейского бизнеса. И для того, чтобы выгонять российский бизнес, он использовал как раз-таки нацистов, националистов и же с ними, для того, чтобы сказать, вот они, наши патриотические ребята, выгоняйте отсюда этих ссаных москалей, которых надо гнать отсюда ссаными тряпками, потому что они мешают нашему правоправильному украинскому бизнесу. То же самое сейчас и с церквями происходит. Период контрреволюции в России, вот это я, честно говоря, не совсем понимаю, о какой контрреволюции идет речь. Здесь я, к сожалению, плохо разбираюсь в истории. Принес не только гром и молнию, но и разочарование в движении, неверие в общие силы. Верили в светлое будущее, и люди боролись вместе, независимо от национальности. Общие интересы прежде всего. Закралось в душу сомнение, и люди начали расходиться по национальным квартирам. Пусть каждый рассчитывает только на себя. Национальная проблема прежде всего. Видите? То есть люди, их разделяет капитал. Поэтому Сталин и говорит, что без падения буржуазии невозможно, в принципе, решение национального вопроса. Если люди не понимают, за что они борются и против кого они борются, они всегда будут объединяться только по национальному признаку. Так всегда и работает. Поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма, целый ряд репрессий со стороны власть имущих, мстящих окраинам за их свободолюбие, вызвали ответную волну национализма снизу, переходящего порой в грубый шовинизм. Усиление сионизма среди евреев, растущий шовинизм в Польше, панисламизм среди татар, усиление национализма среди армян, грузин, украинцев, общий уклон обывателя в сторону антисемитизма – все это факты общеизвестные. А сохранить все инвестиции еврейское, консервировать все национальные особенности евреев, вплоть до заведомо вредных для пролетариата, отграничить евреев от всего нееврейского, даже особые больницы устроить. Вот до чего опустился Бунд. И чем больше шло на убыль освободительное движение, тем пышнее распускались цветы национализма. Политика национальных придирок не объединяет, а разъединяет народы, усиливая среди них сепаратистские стремления. Нужна дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шел. Здесь хочется все-таки со Сталиным поспорить, потому что я считаю, что пропаганда социал-демократии должна приравниваться к пропаганде ЛГБТ, потому что социал-демократ хуже этого самого вашего трансгендера. Никто большего урона Советскому Союзу не нанес, чем социал-демократы, они же, по сути, и троцкисты. Потому что это люди, которые говорят: ой, это, слушайте, а рыночек — это нормально, давайте не будем искоренять буржуазию, давайте-ка мы просто выбьем для рабочих лучшие условия. Это всегда было огромнейшей проблемой, и как раз-таки эти люди первыми же потом в Сталине и разочаровались. Эти люди первыми же потом и начали свои освободительные походы. Сегодня с чтением Виссарионовича мы заканчиваем, потому что нужно перейти. Но социал-демократы тогда могли быть сторонниками и союзниками для коммунистов. Но социал-демократ сегодня — это прежде всего предатель. Это человек, который говорит о том, что ну вот, давайте строить социальное государство, давайте делать так, чтобы все было хорошо, но при этом он не рассматривает уничтожение буржуазии как класса и установление рано или поздно диктатуры пролетариата. Поэтому эти люди, на мой взгляд, являются оппортунистами. Если видите социал-демократа, никаких дел с ним не имеете, потому что, как правило, это обычные приспособленцы, которые хотят кричать в очередной раз: свергните Путина, отдайте всю власть нам, но только имейте в виду, что мы будем намного-намного хуже, чем те ребята, которые были перед этим. Давайте перейдем к новостям, потому что обсудить есть много чего. Я бы, наверное, вкратце хотел бы с вами коснуться. Прежде всего, я бы хотел коснуться темы Ани Лорак, потому что я тоже ненадолго... Скажите, пожалуйста, уважаемый редактор, а планшет-то у нас появился, планшет у нас заработал, вы сможете новость-то вывести? Вот, планшета у нас, к сожалению, по-прежнему нет. Поэтому здесь вам остается только верить мне, когда я зачитываю вам новости. Вот, изменить, может быть, пусто, да? К сожалению, планшет так и не заработал. Будь, если бы эти были пчелами, то они бы ни за что. Ну ладно, поэтому буду вам зачитывать новости, верьте. Этого вполне достаточно. Собиравшие деньги для ВСУ Каролина Куёк, более известная как Ани Лорак, намерена давать концерты в России. Я сперва тоже репостнул, потом я проверил, и оказалось, что она не донатила ВСУ. Во всяком случае, нет абсолютно никаких доказательств тому, что Ани Лорак донатила ВСУ. Доказательств нет, примерно никаких. Она собирала гуманитарную помощь на обычных мирных жителей Украины, людей, которые просто пострадали, на обычный мирняк. И я, соответственно, тоже без проблем задоначу мирнику и неоднократно предлагал это и даже делал. Потому что мирным гражданам гуманитаркой помогать надо. Другой вопрос, что гуманитарщики должны быть проверены, потому что это все разворовывается очень и очень сильно. Есть скандалы, вот сейчас последний скандал во Львове, когда гуманитарку буквально на миллионы рублей, а в итоге говорят: ой, слушайте, да это вообще русские разворовали гуманитарку во Львове. Ну, это просто и смех, и грех, что называется. Но я считаю, что позиция помогать обеим сторонам, если речь идет о мирных, она совершенно нормальная, и в этом и принципиальное отличие на данный момент России и Украины, в том, что в России за помощь, гуманитарную помощь мирным гражданам Украины тебе ничего не будет. В Украине помогать пострадавшим на территории Донбасса нельзя. Многие мне, конечно, могут возразить: а что вот эти вот мирные, а чё ж они не выходили на протесты, чё ж они ничего не делали? Я бы вам хотел напомнить, что была и так называемая Харьковская Народная Республика, которая просуществовала недолго и практически бескровно была, собственно говоря, вернуты обратно в Украину. И в Мариуполе, да, действительно, ну, не справились в 2014 году. Те, кто хотели отделиться, те, кто хотели федеративного статуса, они тоже не справились. Но я не считаю, точнее, я считаю, что будущего буду... в том, что, а что это вы эту власть не свергли? Это примерно такой же, уж извините меня за это слово, зашквар, как и говорить: вы русские, вы автоматом поддерживаете абсолютно все войны, вы империалисты, только потому, что вы там не свергли Путина, да и вообще империализм вашей природе. Я считаю, что эти вещи равнозначны, поэтому помогать мирным гражданам абсолютно любой страны можно, нужно и необходимо. Поэтому к Ане Лорак здесь никаких претензий, тем более, что я изучил ее высказывание. Опять же, показать не могу, потому что планшет, к сожалению, отвалился, но Аня Лорак заявляла: я не поддерживаю рублем ни ВСУ, ни армию РФ, я, в принципе, не буду никому донатить на войну. Я считаю, что эта позиция адекватна, я считаю, что позиция эта нормальная, и она право на нее имеет. Я объясню вам, почему я решил, в принципе, об этом поговорить, потому что меня пугают тенденции, что даже адекватно люди, множество моих адекватных друзей и знакомых начали, на мой взгляд, украинизироваться. Что я говорю под украинизироваться? Они не пытаются уже какую-то серую мораль разглядеть. Они не пытаются вникнуть в позицию человека. Они не пытаются позволить человеку, не дают человеку возможности быть аполитичным. Либо ты за нас, либо ты против нас. На мой взгляд, подобная позиция черно-белая, да, бинарная, она очень хорошо характеризует людей, украинизировавшихся, которые говорят: мы не можем донатить, отправлять деньги на поддержку, собственно говоря, мирнику Украины, потому что те мирные, которые там, это люди, которые не выходили и не пытались свергнуть власть и прочее. И я это вижу от адекватных людей. И самое ужасное, я вижу от людей радость по поводу пожаров в Калифорнии, людей, которых я считал адекватными. Я вижу от людей радость по поводу того, что там вот украинская туристка пострадала. И это очень плохой маркер. Друзья, если с вами подобное происходит, задумайтесь. Просто задумайтесь, потому что я понимаю, война. Война — это ужасно. И она сводит с ума многих людей. Если с вами подобное происходит, если вы реально испытали радость по поводу того, что украинскую женщину, женщину с Украины, где-то было там на пляже Калифорнии, по-моему, укусила акула, если вы хотя бы какую-то талику злорадства в этот момент испытали. Нет, вы неплохой человек, но, возможно, вам стоит отгородиться от, от информационных потоков. Я серьезно говорю, мне вот мои знакомые даже говорят: Стас, как ты умудрился за... Тем более ты работаешь в новостной парадигме, как ты умудрился не сойти с ума? Ну, во-первых, я объясняю, что я периодически делаю себе цифровой детокс. Несколько дней без интернета. Москалям рекомендую отправиться в парк там ВДНХ, Лужники, на секундочку, выставка достижений народного хозяйства, погулять, посмотреть. Телефон с собой взять можно, но в интернет не заходить, в Телеграм не заходить, новости не читать. И попытаться просто порадоваться жизни. Да, война, да, это плохо. Но все-таки, ну, нужно не украинизироваться, нужно не радоваться, потому что если вы таким вот вещам радуетесь, хотя бы вот просто, я говорю, не то, что вы там бегаете, скачете и кричите, что «о, ха-ха-ха, памятник этой акуле», нет. Если вы хотя бы на секунду вот в душе испытали, типа, значит, вы становитесь обозленным человеком. Я прекрасно знаю, о чем я говорю. Нужно нормально к этому подходить, потому что когда вам даже плевать на позицию человека, а по национальному признаку вы радуетесь, это уже ненормально. И я категорически против отмен концерт Ани Лорак, потому что это уже маккартизм, друзья. Это мы с вами входим в эпоху маккартизма. Я бы вам хотел напомнить, что сенатор Маккартни уже обвинял даже Эйзенхауэра в том, что тот агент коммунистов. Это называется охота на ведьм. Я напоминаю историю с Жан-Халибом, я напоминаю историю со Столяровым, я напоминать буду вам в будущем историю про Ани Лорак, о которой я говорю сейчас, когда нет никаких доказательств, но достаточно по соцсетям поразгонять эту панику. А что, если я скажу вам, что отмена подобного рода артистов очень выгодно всяким людям, у которых сейчас при маленькой такой тонюсенькой популярности огромные сборы на концертах. Люди хотят развлекаться, люди будут ходить на кого угодно, не на Ани Лорак, то на какого-нибудь, там, я не знаю, Руслана Усачева, на кого угодно. И вот подобным людям, музыкантам, выгодно гасить своих более популярных коллег, чтобы получать и контрактики на госпредприятиях, выступать и везде. Это то же самое искусство отмены. Это та же самая буржуазия отстаивает свои интересы, поэтому не поддавайтесь на это. Есть доказательства, что человек донатит ВСУ? Да, давайте отменять таким людям концерты. Я за. Но вступать в эпоху... Потому что мы дойдем до того, что у нас все это на самом деле украинские агенты и диверсанты. Это сумасшествие, это Салем, это охота на ведьм. Причем не та, которая была на самом деле, а самая гипертрофированная, да, как в кино нам показывают, когда красивая — сжечь, все. Поэтому, друзья, я как бы, если не, ну, не лень вам, не впадлу, то Ани Лорак, я считаю, можно защищать в комментариях. Потому что вы рано или поздно рискуете превратиться вот в такое. Включите мне, пожалуйста, прекрасную стримершу Карину. Давайте посмотрим это в прямом эфире, ее высказывание. Если можно. Вы планшет не видите, но у вас же оно скачано. Или вы не можете запустить, просто скачать видеоролик. В общем, буквально две минуты, сейчас они скачают, я пока поговорю о другом. О чем я хотел поговорить? Я бы хотел порадоваться, потому что я вообще себя в информационном поле воспринимаю как Танос, вот такой вот, да? Все против России на мировой арене, в информационном поле все против России, и я считаю, что защищать ее нужно даже не потому, что ты там поддерживаешь или что-то такое, хотя я, ну, считаю, что в данной ситуации это все закономерно, и Россия не одна, далеко не одна виновата в том конфликте, который сейчас происходит, но да бог с ним, мою точку зрения вы знаете, но я хочу сказать, что... На мой взгляд, нужно попытаться хотя бы уравнять шансы, нужны какие-то аргументы. И когда я вижу примеры хорошего пиара, удачного, я только радуюсь. И я очень люблю российские железные дороги. Я езжу регулярно на поездах. Вот я на самом деле самолеты ненавижу. И не из-за того, что я даже не люблю летать, а из-за того я их ненавижу, что мне нужно постоянно проходить этот контроль, это какая-то жопа. То ли дело этот поезд. Там в Казань ездил. Сейчас, подожди минутку. В Казань ездил, за 30 тысяч я себе взял люкс. Да, понимаю, зажрался, но я уж очень люблю поезда и очень люблю ездить один в этих поездах, потому что, ну, сами понимаете, у меня есть определенный уровень известности, и люди могут немножечко с ума там меня свести и доконать за сутки езды своими вопросами. Сел, прошел спокойно, все с собой взял, никаких проверок, только при входе на вокзал. Сел в люкс, поехал, кайфуешь. Вообще... И вот, когда я был на HR-форуме, российские железные дороги, это были единственные, кто позитивно отреагировал и сказал, а мы повышаем, кстати, да, мы вот повысили зарплаты. Вместо всех этих рассказов бесконечных о том, что, ой, посмотрите, какие у нас тренинги, ой, посмотрите, как у нас хорошо. И вот сегодня я вам хотел показать классные ролики для ТикТока, которые хорошо сняты, хорошо сделаны, и в итоге я их вам показать, к сожалению, не могу, но... Я могу вам показать стримершу Карину в студию, пожалуйста.
Чтобы Россия полностью прослушаем ее высказывание. Что за вопрос? Ой, конечно, проиграла. Кто вообще поддерживает агрессию со стороны России? Как вообще можно желать победы? Это, не по-моему, это очевидный вопрос. Я не знаю, кем...
Обратите внимание, она... Не, все, это нормально. Можно убрать. Вот. Она говорит о том, что надо банить вообще на Твиче за поддержку России. То есть, почему люди, которые больше всего говорят о свободах, почему люди, которые больше всего говорят обо всем хорошем и светлом, что, казалось бы, подарила нам современная культура, они при этом настолько не допускают чужого мнения. Я не буду здесь лукавить. Я вообще ненавижу людей с другим мнением. Я вообще ненавижу. Но серьезно? Серьезно? То есть ты светлый либеральный эльф за то, чтобы блокировать людей за мнение? То есть она это прямо говорит, блокировать за мнение. Но... На самом деле, то, что Карина говорит, уже давным-давно реализовано Твичом, и на протяжении долгого времени они блокируют за мнение. Именно поэтому мои стримы на платформе Twitch, которые я сейчас провожу два раза в неделю, они проходят с тегом No Politics, да, то есть никакой политики. Но все-таки это заставляет задуматься. Почему? Почему вот такое вот недопущение? И я считаю, что этот человек... украинизированный полностью, зрада перемога, да, колесо Геннадьбы, то есть у нее два состояния, как у биполярного транзистора, либо ноль, либо, либо один. Хотя я бы сказал, что либо ноль, либо минус один, потому что либо, все плохо, все пропало, мы умираем, либо, все вообще, все хорошо, мы победили, мы вообще самые лучшие, зрада перемога, зрада перемога. И вот от постоянных таких качелей человек сходит с ума, рано или поздно. И вот Карина, и вот люди, которые сейчас травят Ани Лорак, они такие, и во многом вина нашей пропаганды, вина вещей, которые люди говорят, да, мы русские, да мы бахнем по ним ядеркой, они усрутся, да, мы крутые, но это только на словах круто, потому что мы привыкли с вами жить, культура, она нас настроила к тому, что мы все какие-то супергерои, и пока каждый из нас со смертью, болью и страданием не столкнется, нам кажется, что мы бессмертные. Ну вот действительно нам так кажется. И это неправильно. И сама по себе массовая культура, она нас на это настраивает. И поймите, я не хочу сейчас лицемерить и говорить, вот вы смотрите советские фильмы, смотрите фильмы про войну. Я их не люблю. Сам не люблю. Я люблю Marvel, я люблю DC, я люблю вот что-то такое ненапряжное посмотреть, просто расслабить свои мозги, и я просто, я дитя вот этой самой дегенеративной культуры, да, как бы, на секундочку, выставка была одноименная, помните, да, вы поняли, на кого отсылка, как бы, но тем не менее, я дитя вот этой самой культуры, я не могу жить в другой парадигме, но я понимаю, что она превращает меня в человека, способного... с очень скудным эмоциональным диапазоном, и культура должна быть другой, но не изменив базис, не изменив отношение к экономике, мы не изменим культуру, потому что, а кому нужна культура соцреализма сейчас, в наше время? Пролетариям? Так нет никаких пролетариев, они не объединены, нет профсоюзов. Национальная культура, ну да, многим нужна, именно поэтому там песни шамана, они заходят, я ничего плохого сказать не хочу, такое искусство появляется тогда, когда есть на него определенный спрос, но это удовлетворение высокого, удовлетворение спроса, да, кривая спроса и предложения, в этом ничего высокого нет, и опять же, я ничего в этом плане не хочу сказать, не хочу никак наехать на человека, просто какие-то вещи появляются только потому, что для них самое время, но все-таки... Ну, не стоит же, мне кажется, совсем в зверей превращаться. Да, мы менее богатые культурно, нежели... Да я не знаю, да, там сейчас меня засрут, но я скажу, чем те же китайцы. Потому что в Китае из-за производств нужны были образованные кадры. Из-за того, что есть образованные кадры, в целом, глобально по статистике, уровень культуры несколько выше. Да, у них Лю Цысинь, у нас, соответственно, Сорокин со своим «Днем опричника» и Глуховский со своим «Метро 2033». И я знаю, о чем я говорю, потому что я как раз-таки вот это самое дитя системы. Но почему у меня хватает сил не скатиться во всю эту шизофрению, совсем остервененное озверение, вот с этим колесом Геннадьбы, когда все, все русня, все плохие, всех выписать из леваков, всех выписать из либералов, всех выписать отсюда, со всеми посраться. И это при том, что я-то человек, сравшийся со всем интернетом, но по сути контента ради, я-то готов объединиться с любым человеком, если его взгляды не противоречат моим, вот именно общечеловеческим, да, даже если он там, каким бы он ни был, как бы он мне не нравился, но тем не менее. И это неправильно, что вот так вот мы просто мыслим. Ну, в следующий раз, когда захочется вам кого-то из артистов отменить, ну, вы хотя бы удосужьтесь, я не против отмены, опять же, но за то, что донатят ВСУ, за какие-то русофобские, ксенофобские высказывания. Ну, можно же хотя бы перейти и ознакомиться с материалом. Хотя, каюсь, Ани Лорак и я сегодня сперва запостил, потом удалил, ознакомившись с информацией, извинился, потому что запостили это ребята, которым я как бы, ну, которых я автоматически репощу. Я посмотрел и такой, нет, что-то я как-то, надо ознакомиться более подробно, потому что мне друг написал, я тормознул себя, и все. И мне кажется, таким и надо заниматься. Ну, то есть, просто вот слепая ярость. Как же хоть... Вот жалко, на самом деле, как же легко ненавидеть. Вот любого человека можно просто буквально вот 2 секунды возненавидеть абсолютно за что угодно. Но, может быть, попытаться ознакомиться. Я не говорю, что давайте теперь там этого Муссолини или Гитлера будем нахваливать. Нет, попытаемся понять или что-то такое. Я говорю о том, что нужно попытаться... хотя бы войти в положение человека. Не, ну ладно, слушайте, одного хрена я сейчас нахрен пошлю. Очередной бред от говорящей головы по поводу культуры России и Китая. Ну, про мамку свою, я думаю, ты все уже знаешь. Ты вроде там у нее даже побывал в ее этом варенике-то великолепном, где там половина Москвы-то побывала, да? Будем про твою мамку говорить что-нибудь или нет? Я думаю, не будем. Потому что надо под конец успеть немножечко поговорить про блокировку Ютуба. К сожалению, выведите, пожалуйста, этот скриншот. К сожалению, извините, сегодняшняя трансляция пошла не по плану. Предварительно созвонились, все отстраивали, все вроде бы было хорошо, все хорошо работало, но в какой-то момент все почему-то сломалось. Я взгрустнул, потерял настрой, и у меня все, конечно, полетело, и фигни всякой наговорил. Пожалуйста, выведите вот этот скриншот про Ростелеком, вот, да, из этой новости. А пока я бы хотел с вами обсудить несколько вещей, касающихся блокировки Ютуба. Первоисточник этой новости сомнительный достаточно, но я все-таки эту новость запостил. Знаете, почему я это сделал? Потому что помимо сомнительного первоисточника, все остальные факты, которые здесь есть, они складываются воедино. И они очень хорошо коррелируют с тем, о чем я говорил раньше. Власти готовят мягкую блокировку YouTube в России. Но, внимание, это не блокировка YouTube. То есть вы сможете продолжить пользоваться сервисом. Это не значит, что сервис будет полностью заблокирован на территории России. Ростелеком продолжает совершенствовать собственные цифровые сервисы, и помощь сотрудника в этом процессе неоценима. От себя могу сказать, как человек, который работал с Ростелекомом, я записывал обучающие ролики для них. Ростелеком — это очень серьезная, очень хорошая контора, которая действительно грамотно делает подобного рода вещи, и я думаю, что, учитывая количество их сотрудников, это вполне реальное прохождение опросов. Можете, кстати, в мой бот кидать еще, если вам подобное приходило, потому что вы являетесь сотрудником Ростелекома. Но давайте не будем исключать возможность того, что это подстава, фейк, который кто-то вкинул, потому что источник, вкинувший этот фейк, это проукраинский телеграм-канал. Ой, не фейк, а эту новость. Пока это не доказано, что это фейк. Это проукраинский телеграм-канал. Но знаете, как говорил Вольтер? Если бы Бога не было, его нужно было бы выдумать. И если даже подобного проекта нет, возможно, его стоит придумать. В чем идея? Ростелеком, сейчас мы тестируем функционал работы анализаторов удобства использования популярных платформ видеохостинга. Чтобы проверить ряд гипотез, создан внутренний сервис доступа к YouTube. Он поможет собрать статистику и улучшить наши алгоритмы. Сегодня именно у вас есть возможность принять участие в тестировании сервиса. То есть здесь ничего напрямую о блокировке YouTube не пишется. И по сути, есть специально созданный Ростелекомом сайт YouTube Online.ru, на котором, по идее, будет происходить фильтрация контента. То есть идея в том, что блогеры, которые экстремисты, типа ФБК, экстремистской организации и прочего, доступа к ним не будет, а все остальные YouTube-каналы вы сможете смотреть. Мне кажется, эта инициатива очень классная. Хотя, может быть, сегодняшний сбой в работе Телеграма по всей Москве он произошел. У нас тоже были проблемы перед эфиром. Собственно, за 20 минут до эфира я и начал нервничать. Может быть, все эти проблемы связаны как раз-таки с этим сбоем. YouTube предложилось вот этим вот людям, которые решили пройти опрос, смотреть через вот этот вот сайт youtubeonline.ru. И сейчас этот сайт закрыли, зайти на него невозможно. Видимо, из-за того, что это все очень завирусилось. И вот один из людей, который является иноагентом, Климарев, если я не перепутал, уточню, что человек является иностранным агентом, говорит следующее. Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть с него видео можно будет через прокладку. Этот портал Ростелекома, только уже не все можно будет смотреть. Котиков и кулинарию, пожалуйста. А крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит. Если это так, могу только поаплодировать тому, кто это придумал, потому что YouTube не блокируется, полезные туториалы не теряются, а весь политический контент, ну и да ну его нафиг с YouTube. Ну действительно, да ну его нафиг, если там вербуют людей, которые поджигают военкоматы. Я причем не как там какой-то кремлевский путинский агент это говорю, я это говорю как гражданин, потому что ну что, вот я завтра буду идти по Москве гулять рядом с военкоматом, а какой-то шизик, которого развели через запрещенный в России канал, через канал запрещенной в России организации ФБК, кинет коктейль Молотова, меня еще заденет, я на меня там еще что-нибудь попадет, или кирпич какой-нибудь, или еще что-то. А зачем оно мне нужно? Или моих друзей, или кого-то еще, или любого из москвичей. Ну, это же бред. Ну, бред же. Ну, бред. Поэтому, ну, ребятки, как-то, мне кажется, это совершенно... И тем самым те люди... Это очень хитро. Поэтому, если это фейк, а вероятность того все-таки есть, пожалуйста, администрация президента, задумайтесь, ведь это, что называется, и овцы целые, и волки сыты. Люди имеют доступ ко всему, к любому контенту. Они могут смотреть туториалы, они могут обучаться. При этом вы действительно человека через суд признали экстремистом, вы его блокируете, раз уж YouTube сам блокировать ничего не хочет. А если YouTube подобное решение не устроит, то они возьмут и заблокируют просто YouTube на территории России, да и хрен бы с ним. Люди, которые предприимчивые, которые хотят зарабатывать деньги и создавать что-то крутое, перезальют весь этот контент и будут с него зарабатывать деньги, но уже в российских, у российских провайдеров. Кто это будет, ВКонтакте или Рутуб, это уже отдельный вопрос. Но все-таки инициатива крутейшая. Я вот просто вот возьму вот так вот похлопаю, да, тому, кто это придумал, если это в итоге сделают. Следующий момент. Я бы хотел отослаться к своему предыдущему эфиру на Соловьев Лайф, к тому самому, где я вам рассказывал про блокировки VPN. И блокировка тоже очень важная. Я бы хотел уточнить один момент, который я забыл проговорить на прошлом эфире. Идея в том, что блокироваться будут вот через этот, только VPN-ы, которые работают через сотовых операторов. То есть в дороге через Билайн, там, через Мегафон, через сим-карту со своего планшета или телефона вы ютубчик не посмотрите с VPN-а. Не будет он работать. А дома, в принципе, можете. Таким образом, опять же, получается, и овцы целы, и волки сыты. Опять же, если это правда, получается, что в российской власти есть какие-то люди не тупые, да, в кои-то веке, которые сделали... А если YouTube заблокируют полностью, ну, извините, это как бы Google. Мы просто сделали специальный фильтр, через который исполняется задача на территории Российской Федерации. Возникает, правда, вопрос. И они имеют, кстати, на это полное право, потому что сам YouTube ничего не блокирует. YouTube, по сути, шлет нахрен и говорит, мы на территории вашей страны будем показывать все, что хотим, все, что считаем нужным, и это действительно проблема. И таким образом у нас получается, что не будут работать вот эти вот единственные приложения мобильные, но, друзья, для вас всегда есть Рутуб, для вас всегда есть ВКонтакте, где есть мои каналы и каналы всех других блогеров, которые уже постепенно контент переносят. И это, на мой взгляд, очень важное. Хотел бы извиниться за такой сумбур в сегодняшнем эфире. Видите, Телеграм отвалился, не мог отправить материал, камера отвалилась, не мог показать себя. Планшет отвалился, не мог показать все, что подготовил. В горле начало першить. Интернет заглючил. Извиняюсь. Но здесь уже ничего не сделаешь. Иногда такие лажи в прямом эфире, они происходят. По-другому быть не может. Главное, что Виссарионович мы с вами почитали про украинизацию, национализм, национал-социализм и буржуазию, и то, почему она должна быть уничтожена, мы с вами поговорили. А значит, план минимум на сегодня выполнен. Большое спасибо. Не забывайте смотреть меня на Соловьев Лайв по понедельникам, средам и пятницам после 21.00. А там уже, как Бог пошлет, во столько и выйдем. Спасибо, пока. We'll be right back.